And now the news.
Подкаст именем Игги Попа.
Будем здоровы.
Да. Всех приветствуем. Это подкаст имени Игги Попа. Саша Наивный.
Здравствуйте.
Я Виталик Малиновский. Правильно. Мы обсуждаем рок-новости недели. Конечно, с отсылками к увлекательным историям из жизни рок-музыкантов, их родственников, друзей и музыкальных инструментов.
Захотите похохотать, значит, вы на правильном подкасте.
Но у меня есть даже лирические моменты.
Будут?
Будут лирические.
Как в «Хатико» или как в «Форесте Гампе»? Ну, в смысле, насколько слезоточивые будут они?
Это уже зависит от того, какое настроение у человека. Но я подам все это довольно легко. Так вот, сегодня мы узнаем, помимо лирического момента, как Hall of Fame, зал славы, превратился в Hall of Shame, зал стыда и позора.
Да, узнаем о том, почему Ники Сикс и почему Роб Зомби стали крысами из Лос-Анджелеса.
Узнаем, какие проблемы у шимпанзе с группой Offspring, а Offspring с шимпанзе.
Да, кого удивил своим беззубым ртом Ангус Янг.
Узнаем, что воровать – это плохо.
А продавать волосы Курта Кобейна – это очень прибыльно. Первый выпуск подкаста имени Игги Попа. Будем здоровы.
Итак, глава зала славы рок-н-ролла сказал об Iron Maiden. Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная и весомая группа. Почему он так сказал? Да потому что все на него вылили тонны...
Рок-н-ролльных помоев.
Да-да-да.
А почему мы не можем сказать говна?
Да, тонны говна вылили. Дело в том, что в этом году были представлены номинанты на вступление, индукшн у них это называется, mm-hmm. в зал славы рок-н-ролла. Среди номинантов мало было суперизвестных в роке групп, а были вовсе не рок-группы. И таким образом Jay-Z вошел в зал славы рок-н-ролла, а группа Iron Maiden не вошла. Это из тех, кого они предложили внести.
Uh-huh.
Вот. Поэтому президент и исполнительный директор зала славы рок-н-ролла, его зовут Грег Харрис. Я сразу в Википедии показываю профессиональный бейсбольный питчер, но это другой. Грег Харрис.
Угу. Ответил... Но, кстати, если он так будет выпендриваться, то вполне может стать профессиональным бейсбольным питчером.
Он, кстати, был, я сейчас расскажу немного о нем, с бейсболом был связан. Вот, он сказал свое мнение по поводу того, что Jay-Z типа введен в зал славы рок-н-ролла в этом году, а Iron Maiden не введены. Вот. Он говорит, что артисты, несмотря на то, что артисты вводим mm-hmm. в зал славы, когда у них исполнилось 25 лет с дня выпуска дебютного альбома, что нас радует, значит, у Jay-Z вышло 25 лет со дня выпуска дебютного альбома, значит, он уже как бы на закате своей
карьеры. Ура! Ура!
Вот. И говорит, что такие группы, как Iron Maiden, там, Judas Priest или Motorhead, которых нет в зале славы рок-н-ролла, это вина не столько групп, сколько тех, кто как бы за них голосует. Я сейчас буду цитировать на русском языке, как он рассказывает. Говорит, нет никаких сомнений, что Iron Maiden... Ну, испугался, конечно.
Да, конечно. Все начали бочки катить.
Да. Говорит, влиятельная группа, это весомая, сам слушаю постоянно. Говорит, вот в плеере, посмотрите на кассете. Mm-hmm. Именно поэтому они были номинированы, говорит, в этом году. И было еще у нас 15 других артистов и исполнителей, вот, но прошли 6. Это Foo Fighters, это Jay-Z, это Tina Turner, The Go-Go's, Король Кинг, могу ошибаться здесь.
И, Король и Шут. Вообще, у них точно прошло 25 лет.
За них бы проголосовали. Тот Рунгрен. Вот, они были лидерами. Вот. И он говорит, что, кстати, Motorhead даже не внесли в этот список, ну, для голосования. То есть, у них нельзя было даже проголосовать. То есть, тут тоже вопросики к ним возникают. Вот. И он
знакомая
говорит,
ситуация. Ну.
Да-да-да. Он говорит, и мы не задаемся вопросом, являются ли они важной группой или авторитетны ли они, потому что люди голосовали, если за Jay-Z типа проголосовало больше людей, то значит он как бы более авторитетен и так далее. Я так подумал, так вы внесите в зал славы рок-н-ролла Сашу Грей.
Да.
За нее проголосуют еще больше.
Да.
О чем она не рок-н-ролльная.
И она более рок-н-ролльная, чем Jay-Z.
Хотя мы не знаем, что он вытворял, это Jay-Z. Может быть как раз...
Ждем следующих сливов.
Да. Грег Харрис, может, как раз таки об этом и знал. Вот. А потом он говорит, а люди сразу говорят, так вы назовите свой зал славы рок-н-ролла, вот зал славы там, зал музыки или что-то такое. Он говорит, я думаю, что суть в том, что люди любят то, что ближе всего, что надо расширять понятие рок-н-ролла. Говорит, рок-н-ролл, он разнообразен. Типа.
Надежда Кадышева, вы слышали?
Да, да.
Как
да,
запускает да, хоровод, а? Circle Pit этот, вы видели? Прямо на сцене.
Да, и они там ходят ходуном, все поплаты.
Да,
у нее такие кокошники.
У Motorhead Медведь хоть раз на сцене плясал, а у Кадышевой, пожалуйста.
А слетит кокошник в глаз, попадет, потом придется голову менять. Вот. И говорит, что мы вот так вот интерпретируем по-своему рок-н-ролл. Ну, странный чувак.
Мудила.
Да, подумал, кто ты такой? Кто ты такой? И начал искать информацию. Грег, значит, в Зале славы рок-н-ролла он работает с 2008 года. То есть, даже не прошло 25 лет, как он работает в Зале славы рок-н-ролла. Вот, до этого он 14 лет...
Мне интересно, он туда путем голосования попал?
Сование может быть.
Может быть, да.
Голый или одетый,
мы же не знаем. Привет, Саша Грей.
Вот, и до этого он 14 лет руководил залом бейсбола. То есть, с бейсболом есть отношение. И я представляю, как он такой...
Хорошо, так не залом культуры ДК тракторного завода, тут тоже могло бы быть.
И Грегу такие предъявы в телегу там приходят, он такой: ребята, бейсбол — это просто спорт, Майкл Джордан хороший спортсмен, он достойный зал славы бейсбола, говорит, это не просто битый мяч, это может быть и кольца, и булавы, там все что угодно. То есть, ну, чувак уже привык, знаешь, так это отмазываться. Вот, окончил университет с бакалавром, но он историк. Он историк, он по музеям все.
А правильно, они же хорошо в датах разбираются, могут посчитать быстренько. Прошло 25 лет, или не прошло, да? Потому что пока они там остальные с калькулятором посчитают, а этот товарищ Харрис, да?
Харрис, да.
Он быстро называет.
Ну да, он обещал что-то в 22-м году, что-то новенькое вот в зал славы рок-н-ролла там привнести, не знаю.
Fallout Boy?
Ковер на стене, да. Ну что-то новенькое.
Не, я думал, может, исполнителей каких-то новых.
Не, не в плане исполнителя, в плане новизны. У них же там музей, все там, ну какую-то фишку такую.
Давайте как в музее «Капитал-шоу «Поле чудес» вручают номинантам банку соленых огурцов, а?
Я автомобиль.
Я автомобиль.
Вот. Ну, а что вот, например, там музыки, у него есть тоже музыкальная такая часть, он вложился в магазин музыкальный, ну, там диски чисто продают эти, кино. До сих пор продают. То есть, сам себе режиссер даже закрыли.
Понятно, слушай, надо же куда-то это сбрасывать.
Хотя, с другой стороны, он историк, он по музеям набрал кассеты.
А, может быть, может быть.
И он еще вложился в исполнителя, типа продюсера или что-то такое, Бен Вон. Я, блин, посмотрел, у него даже на Википедии у Бена Вона фотографии нет, но он нормальный чувак по другим фотографиям, не википедийным. Но у него даже на Википедии такая красная, типа, эта страница неправильно заполнена, типа, заполнить ее правильно. Ну, такой странный. Хотя...
Плохо вложился.
Вложился.
Это еще раз говорит о том, что плохо он разбирается в цифрах. Но голоса подсчитывает, как Лидия Ермошина. Пожалуйста.
И главное, что из-за фамилии, а мы напомним, что это Грег Харрис.
Да.
Теперь можно сказать, что Iron Maiden в какой-то части есть в Зале славы рок-н-ролла. По крайней мере, Стив Харрис, басист Iron Maiden, который, ну, и основателем является, он не думает, говорит: Харрис есть в Зале славы, все, мне
Слушай,
понравилось.
А он же пилот там.
Это не Харрис, это...
Не, в Iron Maiden.
Диккенсон, Брюс Диккенсон, да.
А представьте, вот Брюса Диккенсона ведут быстрее в Зал славы пилотов, чем в Зал славы рок-н-ролла. А вот это будет, конечно,
пилотов ведут в Зал славы рок-н-ролла, потому что он возил группу ACDC.
Они что-то могут, да, это интересно.
Вот, в общем, сплошная несправедливость, поэтому в истории это уже было не раз, может быть, даже и до 2008 года, когда Харрис взялся за дело, поэтому да, заслуженно Hall of Fame называют Hall of Shame.
Но говорят же, что началось все с Майкла Джексона, с тех пор, как он как сольный...
У него хоть права на Битлз есть.
Это да, но как он как сольный артист как попал, так и, говорят, за ним потянулось всякое туда... Это...
Да,
хотя, мне кажется, что если выбирать между рок-н-ролльщиком Джей-Зи и рок-н-ролльщиком Майклом Джексоном, по-моему, Майкл Джексон больше рок-н-ролльщик. Ну, во всяком случае, он хотя бы с рокерами тусовался в свое время.
Так у него и на Бинет Ван Хален играл на гитаре. У него он постоянно...
Да, Даяна, по-моему, Слэш, если я не ошибаюсь.
Да, может быть, этот дружил с Полом Маккартни очень, пока не
Детей очень любил.
Поэтому, ну, нормально.
Это хорошо. Лос-Анджелес.
Так.
А где зал славы рок-н-ролла?
В Кливленде.
В Кливленде. Мы из Кливленда быстренько переходим в Лос-Анджелес.
Благодаря Диккенсону,
да.
Включает первую передачу.
Я вот не помню, но, может быть, с момента выхода этой передачи прошло уже 25 лет. На белорусском одном канале показывали, что в Америке бездомные едят крыс. Представьте себе. Но в Лос-Анджелесе крысы появились в большом количестве, в количестве нескольких известных людей.
Так.
Дело в том, что лидер Мотли Крю и группы 6AM, Ники Сикс, потом, в первую очередь, мне кажется, режиссер, потом уже музыкант, но тут можно поспорить, Роб Зомби, но он сам еще не определился, где у него хуже получается. Тут нигде лучше получается, а где получается хуже, он выбирает. Так вот, Роб Зомби, гитарист Джон Файв и барабанщик, кстати, тоже очень известный, Томми Клафетос.
А, Клафетос.
Или Клафетос, я уж не помню.
Ну, Клафетос называется.
Наверное, Клафетос. Это он также с Робом Зомби играл, с Элисом Купером, с Оззи Осборном. В общем, любит он поиграть с различными такими темными личностями. Ну вот, они создали группу, которая называется LA Rats. Крысы из Лос-Анджелеса, да. Очень, очень, знаете, вот в русском языке вот крысой, да, вот человека так назовешь, можно и по морде получить на самом деле.
А здесь сейчас здесь... на сцене крысы, и конферансье избивает Томми Клафета.
Да. Или вызывают там какую-нибудь службу. Но, потом... с другой стороны, вот мы тут за вот этим нашим подкастом рассуждали, кто тренировал черепашек-ниндзя?
Крыса.
А может быть, они в честь Сплинтера назвались, не знаю.
Да, кто лекарства людям проверяет, к сожалению, на крысах.
На крысах, поэтому очень важный зверь.
Кстати, еще поговорим о защите животных.
Да, крысы важный зверь. В общем, проект появился, LA Reds, и у них вышла первая песня, называется «I've Been Everywhere». Это кавер на одного австралийского певца, Джеффа Мэка. В 59-м году он написал эту песню, и после этого вот почему-то все любители, не знаю, может, там аккорды простые, бары не надо где-нибудь нажимать, ну, зажимать на грифе, да? Или текст очень простой, но почему-то все кантри-исполнители вот делали кавер просто вот на эту, в том числе и Джонни Кэш. Джонни Кэш сделал кавер на эту песню, и как признавался в интервью Ники Сикс и Роб Зомби, что они делали кавер не на Джеффа Мэка, они вообще узнали, что Джефф Мэк делал, ну, написал эту песню.
Время,
да. Они говорят, мы делали кавер на Джонни Кэша. Вот, мы, вот как Кэш сыграл, мы ее переделали немножечко под рок-н-ролльный формат, ну вот, и этот кавер, что интересно, вот так. Сейчас внимание. Он мало того, что появится на новом альбоме группы LA Reds, так он еще и войдет в саундтрек фильма, который называется «Ледяной драйв». «Ледяной драйв», Лиам Нисон в главной роли, да, 25 июня на канале Netflix этот фильм появится.
Спасать будет
Лиам Нисон. Вот я подумал, смотри, «Ледяной драйв», вот что может, Лиам Нисон, что может произойти в этом фильме?
Снегоуборщик это был Лиам Нисон?
Да, заложится.
Лиам Нисон привык к климату.
Рейс там какой-то, он где с Джулианой Мур играл.
Да, недавно он, типа, я защищаю какого-то мальчика-иммигранта, вот у него фильм вышел.
Мне кажется, что сюжет этого фильма мы специально не смотрели. Или да, не на одном из сервисов, где описание «Ледяной драйв».
Поможет
пофантазировать. Новый год. Лиам Нисон для своей дочки лепит во дворе снеговичка.
Так.
Утром просыпается, вандалы разрушили снеговичка. Он находит их и убивает.
Я найду тебя.
Я не знаю, кто ты, я не знаю, как ты выглядишь, я найду тебя и убью. Вот так. И пи-пи-пи-пи. Вот примерно так, возможно, этот фильм происходит. Но я не знаю, как фильм. Песня коллектива LA Reds довольно неплохая. Ну и, в принципе, звезды там появились. Mm-hmm. Может быть, это разовый проект. Потому что сейчас пандемия, а они как-то, может, по скайпу созваниваются, да, и говорят, слушай, давай что-нибудь придумаем. Все равно на концертах не надо будет выступать, все закрыто. А сейчас что-нибудь споем и все. В общем, посмотрим, как будут развиваться события, будем следить.
Ну и к Новому году вот как раз сюжет будет этим Тамаде и всем остальным актерам, что похищают Снегуру. Кто ее будет искать?
Лиам. А давайте все вместе позовем Лиама Нисона. Лиам. Да, ну, нормально.
Пожалуйста. Ну, только кетчупа на кровь надо накупить.
Ну, это да.
Обещали рассказать про защиту животных.
Да, давай.
Есть такая организация... PETA она называется, он там расшифровывается в переводе на русский язык «Люди за этическое обращение с животными». Как бы, ну, это нормально. Ну,
если надо... говоришь собаке «сидеть», то она говорит «сидеть, пожалуйста». По-другому никак.
Вот. И они, вот эта организация, требует у Offspring, чтобы те удалили свой клип. У них вышел клип с шимпанзе.
Offspring.
Offspring, да. За эксплуатацию шимпанзе. Типа, что это?
Это не шимпанзе, это Декстер Холланд. Ты чего? Просто пополнил.
Ну да. Ну хорошо, зато попал под защиту теперь уже организации. Вот, они Декстеру Холланду вот как раз-таки написали письмо, собрались, как это пишут казаки, письмо.
Что ж ты, Декстер, уважаемый, творишь?
Да, что же, вы свой клип... We never have sex anymore. Из-за вопиющей эксплуатации шимпанзе, пожалуйста, удалите с Ютуба, потому что у нас слезы с килограмм падают.
Слушайте, я смотрел этот клип.
Так.
Я не могу вспомнить, что в нем было.
Я рассказываю,
давай.
Тут написано. Я напомню. Да. Угу. Наряжают и заставляют сниматься шимпанзе в хаотичных декорациях.
Слушай, давай на паузу поставим, посмотрим клип.
Подкаст именем Игги Попа.
Посмотрели.
Ну, честно говоря,
что я бы сам снялся.
Живут же люди, потому что обезьянок, во-первых, там этих шимпанзе, да, кормят, чистят зубы, дают прокатиться на крутом автомобиле и даже водят в стриптиз-клуб.
И платят за них, там же клиент, ну, посетитель заплатил за обезьяну.
Вы, кстати, если клип не смотрели, на наш телеграм-канал подпишитесь, Игги Поп, да?
Да, Игги Попкаст, слитно.
Игги Попкаст, слитно, латинскими буквами, мы там ссылочку на клип присоединим к посту. Единственное, к чему можно придраться, шимпанзе водит в стриптиз-клуб. Я не уверен, что ему есть 18 лет, понимаете, в Америке 21 год, да, я не знаю, сколько живут шимпанзе, но по нему, мне кажется, что не понять, 18 ему или 21. В общем, тут можно придраться, в остальном вроде все норм.
Ну, просто люди за этичное обращение с животными не жили так ни разу, им стало завидно просто,
да,
что
может
их подопечные живут получше.
Получше.
Вот, и они говорят, что есть много вещей, по которых мы скучаем в 90-е, там какие-то там приставки, что такое, но не по плохому отношению к животным, что тогда это вообще...
Да нет там плохого!
Ну, так там нет плохого. Вот
нет.
Они, может, не смотрели.
Да.
Но я расскажу. Они говорят, что вот эти вот обезьянки, они были предоставлены компании одного мужика, Стив Мартин, а он их как бы не очень по-доброму к ним относится, как-то, ну, в таких не особо
сказку хороших сказку перед сном не рассказывает.
Да.
Одеялка вот. Не подпекает перед сном. Может быть так, я не знаю.
Вот, поэтому я даже не знаю, про Стива Мартина ничего там особо не найдешь. Он же сам, обезьян-то не будут жаловаться.
Ну, понятно.
Нас тут держат. Вот. Но вот эти выглядели нормально, кроме того, что у одного из них, который играл роль мальчика, зуба одного не было. Но я думаю, что это, естественно,
слушайте,
молочный
зуб. Я не обезьяна, со мной всегда обращались хорошо. У меня половины зубов не хватает. Ладно, ничего страшного.
Ну, да, и Шон МакГоуэн тоже.
Да, не даст соврать.
Логика не очень понятна, потому что клип уже снят, обезьяны как бы уже использованы, и удаление этого клипа как бы не решит вообще никакую проблему. Вот. Но
можно
если...
было бы попросить. Да. Часть средств заработка перевести на, например, лечение вот этой обезьянки, зуб вставить. Или это тоже издевательство?
Это уже нельзя вставлять.
Нельзя, нельзя.
Естественным способом.
Обезьянки вставлять нельзя, я понял.
Это да.
Это зуб, зуб.
Потому что могли бы перечислить людям за этическое обращение с животными, чтобы хоть денёк так пожили.
Пожили.
И замолчали.
Нет, мы вообще вот с Виталиком за
всячески
за гуманное обращение к животным, но без перегиба. Потому что если пойдет, как сейчас на Оскаре пошло, то скоро, например, животные, например, должны быть...
Получать Оскар и обязательно сниматься в фильмах.
Нет, во-первых, для того, чтобы клип выходил с животными, должно, например, быть представлена различная гендерная составляющая.
Да,
там, например, да.
Да,
там, а кто там есть гомосексуалисты из мира животных? Пингвин. Пингвин обязательно должен быть в клипе, потому что это неуважение. Ну, тут можно перегибать очень сильно.
Это жена Уилла Смита жаловалась, что он черный, его не снимает.
Да,
так вот будет жена обезьяна. Звоните, почему моя обезьяна не снималась в «Людях в черном»? Почему же снимали? Это был Уилл Смит. А, извините.
Почему альбиносов нет в клипе, например, не представлен? Ну, в общем, тут можно дойти до чего.
А потом удалять тогда клипы Fallout Boy, Thanks for the Memories, где обезьяны тоже
были. Да, почему
поменяли полностью участников. Клип Queen, I'm Going Slightly Mad, там у Меркури была прическа из бананов, и такой чувак в костюме гориллы был.
Да, да.
А то, что Кинг-Конг там, или, например, это человек, люди-обезьяны против людей, как это, планета обезьян.
Планета обезьян фильм.
Так это вообще...
Почему там не снимались настоящие обезьяны? Ну, вот самым первым, например, да, там фильм.
Не получали свои гонорары. Вот, поэтому... Ну, тут-то как-то стрёмно, и я думаю, что это как бы большой перегиб, а особенно они еще говорили, что мы в целом за то, чтобы нормально содержать не просто животных, там, обезьян, но и экзотических животных, часто в клипах снимают змей каких-то там,
да,
этих, там
да,
каких-то
да.
лягушек желторотых там, ну ладно, этого я в клипе не видел. Вот,
с другой стороны, уже... Ковспринг есть претензия, почему такой всратый альбом записали, могли бы хороший записать, возможно, ну, как-то это.
И тут уже надо еще тогда жаловаться на Ковспринг по поводу обращения. С Кевином Вассерманом, которого взяли, чтобы он чисто пивко покупал,
да.
Судя по тому, что сейчас Декстер толстый, а Кевин такой более-менее.
Пивко по-прежнему забирает у Кевина, да, это есть такое.
Кевин. Ну так, как-то довольно интересная ситуация с этим клипом произошла.
Интересная ситуация знакомства Ангуса Янга из группы AC/DC и Джина Симмонса из группы Kiss произошла в 70-х. Тут об этом...
О, почему-то какая новость.
Во-первых, я раньше не встречал, вот сколько читаю про группу Kiss, сколько читаю про группу AC/DC, никогда не встречал подробностей. Так вот, Джин Симмонс недавно в интервью рассказывал о том, как он, во-первых, встретил группу AC/DC впервые, во-вторых, как он познакомился с Ангусом Янгом и почему, я думаю, ну, поклонники знают, что группа AC/DC разогревала в свое время группу Kiss на большом там туре по Соединенным Штатам Америки. Почему они вдруг попали, вписали их вот на этот тур?
Да.
В общем, Джин Симмонс вспоминает, что однажды, он не помнит, какой точно год, это был, может, 77-й, может, 78-й, может, 76-й, ну, 70-е были. Так, говорит, я слабо помню 70-е, вообще там было, не помню. В общем, но это, говорит, запомнил. Ходил он в клуб один лос-анджелесский с друзьями. маленький клуб, и ему сказали, что там уже второй день подряд выступает группа одна очень известная австралийская, в Австралии у них там известная, да. У нас, говорит, пока не очень, пошли посмотрим. Он говорит, ну пойдем, пожалуйста, да, гоу, говорит, гоу, гоу. Ну, в общем, отправились они в клуб, народу было не очень много, что позволило Джину Симмонсу подойти вплотную к сцене и понаблюдать за происходящим. Он говорит, это был просто разрыв.
Так.
Группа выступает, и, говорит, вот этот Ангус Янг, который впоследствии, ну, с которым он познакомился, он, говорит, носится по сцене просто от одного конца сцены до другого, туда, как тигр в клетке, туда-обратно. И, говорит, ладно бы это еще было во время песни, но когда группа останавливалась, и барабанщики настраивались, да, он продолжал бегать по сцене, и, говорит, я смотрю на этого парня, и, ну, Джин Симмонс, говорит, я смотрю на этого парня, толкаю локтем своего друга, и говорю, вот, этот парень настоящий рок-н-ролльщик, хочу, говорит, с ним познакомиться. В общем, суть до дела, концерт, группа ACDC отыгрывает, полупустой зал, Джин Симмонс впечатлен, приходят они за кулисы, и он говорит, я хочу вот познакомиться с этим вот вашим безбашенным парнем, который по сцене просто нарезал, я не знаю, на чем сидел Ангус Янг тогда.
Я расскажу, можно выступление по поводу беготни? Первое выступление Ангуса Янга в школьной форме, не помню, возможно, в Австралии это и было. Мысли Ангуса Янга по поводу беготни по сцене. Я выхожу и смотрю стрёмные лица этой аудитории. То есть ты фиг знаешь, как тебя воспринимают. Но если ты постоянно двигаешься, в тебя не попадут ни яйцами, ни бутылкой, ни помидорами. Поэтому мое главное правило было всегда постоянно бегать по сцене.
Значит, снимаем вопрос с запрещенными веществами. Тут скорее инстинкт самосохранения. Потому что неизвестно, чего будет. В общем, пошел Джин Симмонс за сцену. И решил познакомиться с Ангусом Янгом. И говорит, первое, что вот первые несколько минут разговора, я смотрел ему в рот буквально. Ну, не потому, что вот он что-то умное говорит, да, а потому, что у Ангуса Янга не было полностью передних зубов. Он очень удивился. Ну, говорит, во-первых, австралийский акцент, во-вторых, отсутствие зубов. Я пытался ему объяснить, что ему очень понравилось. Говорит, я не знаю, что отвечал мне Ангус Янг. Да, такой, шоусы пылявых такое, да. И Джин Симмонс как раз в этот момент у него в голове созрел план.
Так.
Говорит, группа очень хорошая. То есть я посмотрел, мне понравилось. В маленьком клубе, ну, понятно. Говорит, ну, на большой сцене будет смотреться отлично. И я решил пригласить их на разогрев в группе KISS во время нашего тура по Соединенным Штатам Америки. Чтобы обсудить детали, мы пошли в ресторан. Ресторан назывался Mel's Dinner. Это какая-то сеть ресторанов у них там в Лос-Анджелесе, очень популярная. Там продаются хот-доги. Вот. Пришли они в ресторан, и тут Джин Симмонс говорит, для меня случилась вторая интересная часть знакомства с Ангусом Янгом, потому что все заказали по хот-догу, а Ангус Янг попросил официантки отдельно сосиску, отдельно морковку и весь наполнитель. Потому что он не, без булочки. Говорит, мне, пожалуйста, хот-дог без булочки. И говорит, он потому что не мог кусать. Вот. И говорит, мне было интересно, как он это вообще все поедать будет. То есть, вы помните, там у горшка у него там верхних зубов не было, да, а у Ангуса Янга не было полностью передних зубов, и он сосиску кусал вот боком, то есть, ну вот, и говорит, Джин Симмонс говорит, это было так смешно, вот, возможно, это еще один штрих к тому, почему он взял его в тур, то есть, он бы потом своим парням из KISS сказал бы,
я им в райдер сухари заказал, посмотрим
сейчас. Сухариком сейчас поржем, в общем, возможно, это как-то происходило так, но в итоге разговорились они, все обсудили будущее, и Джин Симмонс вот вспоминает, говорит, я сказал, вы, ребята, молодцы, я, говорит, сейчас сделаю несколько звонков, да, и вы можете уже собираться в тур, паковать вещи. Ангус Янг вспоминал, я вот читал попозже, когда разбирался уже в этой истории, что действительно у него не было передних зубов, но не потому, что это была часть имиджа какая-то, у него просто не было денег, чтобы их вставить, даже не просто вставить зубы, у него не было денег, чтобы купить протез поставить, чтобы закрывать рот. Ну, а во-вторых, опять-таки, вспоминая его боязнь, что в чем-нибудь попадут на сцене, да, это ты только вставил зубы, прилетает бутылка, здравствуй, стоматолог, опять привет.
Ну, в-третьих, то есть, во-первых, это красиво.
А это красиво, очень красиво. Ну, слушай, всегда интересно, когда вот узнаешь такие истории, как познакомились великие люди.
50-летней давности, хотя всплыло только сейчас. Есть тоже история какой-то давности. Ну, такая, с 19-го года.
Сейчас у нас журчит там ручеёк.
Да, это...
Игги Поп зашел.
И украденная гитара была украдена у Рэнси Роудса. Это гитарист Оззи Осборна. Он очень был классным чуваком. И гитара висела в школе. Возможно, даже в школе, где работала его мама, потому что Энди Роудс преподавал гитару в школе, где была директором его мама. Ну, логично, что в той школе. Может, в какой-то другой.
Блад.
Да.
Что это? Блад.
Но ему блад не надо было. В общем... Получается, в 19-м году стырили из школы вещи, там гитары и усилок были. Ну, грубо говоря, я думаю, в музее, не в актовом зале, хотя хэзлэ, может быть, там типа, а у нас на Новый год, там, елочку дедушка зажжет. И на гитаре Энди Ротса там школота пытается играть какие-нибудь песни свои.
В каморке, что за актовым залом. Вот это да.
Вот. И Оззи Осборн очень, типа, возмутился, он любил Энди Ротса, типа, он, ну, лично его там прослушивал, брал с собой, таскал, и говорит, блин, что за фигня?
Ты сейчас рассказываешь, как бы чехольчик положил, закрыл, понес с собой, да? Нормально.
Говорит, значит, предлагаю 25 тысяч долларов, если вы дадите нам информацию, или там полиции, где эта гитара. И, видимо, люди начали искать информацию, потому что потом звонят маме Энди Ротса и говорят, мы там нашли какие-то вещи странные на мусоре, какие-то там провода эти, гитары и усилители нет, но есть подозрения. Ну и там уже милиция начала разбираться, в общем.
Да, прям милицию вызвали? Наших? Через комиссар, как комиссар Рекс, Мухтар, Мухтара позвали.
Они, видимо, нашли этих злоумышленников, забрали у них назад эту гитару и усилок, но поскольку еще расследование там не закончено, то они не делятся, кто это, что это было.
Да, и это же вещественное доказательство. Сейчас где-то в отделении полиции, в коморке, что за актовым залом, да, нормально. Или там кольщика какого-нибудь играют, не знаю.
Ну, поэтому сестра вот Энди Ротса, она написала, да, спасибо всем, типа, класс, мы нашли все, я все расскажу, когда смогу, пока там, типа, не могу рассказывать. Меня этот Мухтар Рекс держит за ногу, типа. Вот. Но что же про Энди Ротса, я вот начал копаться, ну, почему это самый такой не очень красивый поступок, во-первых, воровство, а во-вторых, воровство...
У Энди Ротса.
У Энди Ротса, ну, до него память. Ну,
и в-третьих, из школы же сперли.
Из школы. Как можно? Ты тоже школьник, еще не сложившийся.
Хотя я из школы как-то компас увел.
Я пробирку.
Виновен.
Делал рыбам обогреватель. Но я же заботился о животных. Ну, не ожидал.
Не, а я просто спер компакс, мне было интересно.
Так вот, получается, что Рэнди, он с детства, там, с 6 лет, по-моему, играл на гитаре, у него был какой-то свой стиль, потому что он что-то пытался на акустической, что-то сам мастерил эти гитары, то есть сам рос вот в этом, то есть самоучка такой.
И по самоучителю, наверное, учился, нет?
Не, ну а что по самоучителю? Вот эти какие-то я пьяницы во дворе играют.
Я по самоучителю как-то выучил мелодию частушек. Это было единственное достижение мое на музыкальном инструменте. Ну, я могу сейчас мимо тещи на воду, ну, вот это я без шуток не хожу. В следующем выпуске можем начать с этой песни.
Замуж, ничего хорошего. И он рассказывал, что вот когда он преподавал вот в этой школе, видимо, в которой вот и была гитара, что типа, говорит, не я учил учеников, а ученики учили меня.
Такой плохой он был учитель.
Вот. А потом, когда пошел к Оззи Осборну, Оззи устроил прослушивание и сразу взял Ротса, потому что Ротс был, не пытался кого-то пародировать. Оззи говорит, ну приходят все кто-то, я вот как такой.
А он просто играть не умел. Да. Вообще, говорит, ни на кого не похож, берем.
Но на самом деле очень круто играл, и он очень так как-то, ну не глупо, а некрасиво погиб. Вот была история, не слышал, Александр,
в самолете. Я что пропустил.
Получается, они тогда с Оззи Осборном ездили в какой-то тур очередной, вот, и клавишник группы Дон Эри, ну, полетел вместе с ними. Вот. И Эри водил самолет. Ну, такой легкоплановый, какой-то, ну, такой легкомоторный.
Потому что мог или просто захотелось?
Не-не-не, потому что умел. Умел. Они приехали, там был самолет, и Эри говорит, о, давайте я сейчас вас всех покатаю по очереди. Он брал людей, катал там, делал какие-то штуки и приземлялся и так далее. Вот. И Рос такой говорит, не, я не хочу, типа, на самолете кататься. А там была еще женщина, какая-то менеджер или кто, у нее было слабое сердце. И она говорит, я очень волнуюсь. Он говорит, я буду аккуратно, я понимаю, что вы болеете. И он очень аккуратно старался их катать. И когда взял их на борт, они зацепились крылом самолета за крышу автобуса. И была катастрофа такая. Вот, ну, как бы, ну, там не было выживших, ну, вот, по-моему,
дурацкая ситуация, человека, или что,
да. Угу. Вот, и Ротсу тогда было, там, 22 года всего, по-моему, 22-26 где-то, по-моему, нет, 26, по-моему, лет, 25-26 где-то.
Виталий Владимирович, не нагоняй тоску.
Да, но вот всегда он, типа, по отзывам был очень, типа, крутым человеком, вот у кого не спросишь, поэтому стырить гитару можно, вот это Ньюджента запросто, микрофон у Эксела Роза, у русского рока так там вообще можно,
да, все оборудование. Потому что даже музыку забирать обратно.
Ну, у Ларса, хоть он и вредный, можно палочки подтырить. То есть это, ну, как бы ненормально, но это не так жалко.
Некрасиво. Ну,
поэтому, да.
Про не воровство, а заработок. Угу. Причем про, как это называется в банковской системе, долгосрочные вклады. Это вот когда ты понимаешь, что вот купишь акции этой компании, а через 20 лет, или как вот с биткоинами было, да, то есть купил ты там биткоин за 100 долларов, а сейчас этот биткоин стоит там несколько сот тысяч.
А да, я
там
только, ну, 200 сейчас скажу.
200. В общем, на аукционе продали прядь волос Курта Кобейна.
О.
Что интересно, организаторы заявили, у них есть прям подтверждение. Ну,
ДНК.
Слушай, Виталик, я мог твои волосы обрезать, сейчас сказать, что это Курта Кобейна волосы, в принципе, да. Но у организаторов есть документальное подтверждение. Дело в том, что в 89 году группа записала свой альбом «Блич».
Так.
И отправилась в Великобританию с гастролями.
Ну, постричься.
Нет, вот, я не знаю, с чего, слушай, у Курта Кобейна же всегда такие волосы, ну, длинные были, да? И тут он прилетел в Великобританию, решил, может, думает, ну, может, он потому и ходил с длинными волосами, что в Америке плохо стригли, да, знаешь, там волосы вырывают.
В Британии сразу.
А в Британию приехал, говорит, давай, ну...
Резанем челку.
Да, кончики эти, сипрутся
уже.
Профилируем,
да.
Сейчас сделаем. Отправился он в парикмахерскую, но причем... не в какую-то там государственную, а к своей знакомой. Была у него там Тесса Осборн, однофамилица абсолютно, хотя и тоже из Британии. Ну, может, у них там Осборн через... Популярный... Как у нас Иванов, да, куда ни плюнь, везде Осборн.
У них даже в этих, в бланках ЖКХ или как-то.
Да.
Осборн.
Этот пример наглядный, да, может быть. Ну, в общем, девушка с ножницами на фото есть.
Так, будь здоров, Александр.
Катнем потом. Девушка с ножницами. Есть, или не катнем, пусть мой кашель слышен будет, почему нет. Девушка с ножницами на фото, Тесса Осборн. И как раз-таки вот запечатлен момент, когда она срезает эти пряди Курту Кобейну.
Так, и какая отличительная характеристика, что это именно эти пряди? Мы можем распечатать эту фотку.
Да, может быть, сказать, что у нас тоже есть. Но это мы, подожди, зачем рассказывать? Может, мы так и сделаем как-нибудь. Так вот, уже после смерти Кобейна Осборн подарила эти вот пряди, которые срезала художница из Сиэтла, Николь Де Поло, назвали эту барышню. А вот Де Поло впоследствии продала эти волосы Джону Резникову. Это очень интересный человек, не знаю, кто такой Джон Резников. Товарищ, который коллекционирует скальпы знаменитостей. Ну, не прям скальпы, как вот это, а волосы. Волосы, да, знаменитостей. Он внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире коллекционер звезд, ну, волос звезд. И я не знаю, откуда он их берет. Там, не знаю, может, кто-то с головы, кто-то с подмышек, там ему нарезает. Ну, в общем,
группа Сисима потом с груди ему накидает килограмм, понимаешь?
Мешок из-под картошки, да. В общем, волосы коллекционируют, и вот у него... Эти пряди оказались, их там 6 штук, 6 прядей, вот, самая длинная из которых равняется 6 сантиметрам. Не знаю, какую из них он продавал, не нашел информации, но какую-то из этих 6 прядей, то есть у него осталось теперь 5.
2 или 3 дня назад на 6 сантиметров чикнуло.
Вот, надо было сохранить, вдруг станешь знаменитым и известным, а я потом озолочусь.
Курт уже стал знаменитым и известным, и нормально, главное, скачай фото.
Вот, ружье тебе подарю на день рождения, все красиво будет. С присосками. Ну, тебе придется долго стараться, чтобы я стал потом богатым. Ладно, в общем, ружье с присосками, хорошо. Ты как будто, знаешь, купил ружье и еще заодно где-нибудь в стриптиз-бар зашел и подогнался стриптизершу. В общем, смотри, что еще интересно, он только одну из 6 прядей продал. То есть у него их осталось 5. Одну продал. Стартовая цена лота была 2500 долларов. Как думаешь, вот за сколько в итоге он продал эту прядь?
За 1000.
Как, ну 2500, ну, на напряжение пошло?
Ну, потом этот, ну давайте, может быть, ну хоть за 1000, да, может.
Белорусских рублей, говорит, в конце-то концов. Давайте так. Нет, продали за 14 145 долларов. То есть это практически как прядь, можно вкладывать деньги теперь в пряди. Это будет новая криптовалюта.
Но она не крипто, но валюта.
Ну, валюта. Ну, почему, если он в крипте сейчас похоронен или как-то? Можно это оттуда достать. В общем, 14 145 долларов заплатили. И я так понимаю, что вот этот Резников может теперь еще чьи-нибудь пряди попросить купить. Давай позвоним ему.
Ну да, интересная идея, но все-таки нужна какая-то ДНК подтверждение. Волосы какие-то.
Мы вот тут, кстати, опять же, разговаривали за нашим подкастом, за эфиром нашего подкаста. Зачем кому-то нужна прядь Курта Кобейна?
Ну, помимо того, понятно. Вот Резнику понятно.
Понятно, он коллекционер. Зачем кому-то нужна прядь?
Ну, справка.
Есть у меня идея. Я недавно своей дочке подарил 3D-ручку. Угу. То есть там она нагревает пластик, и можно из него там, ну, сделать... Если я сразу кулон с анархией сделал, знаешь, как было лет 15 назад популярный кружочек, и в нем буква А вписана. Вот такая, вот все. И мы на этом наигрались. 3D-ручка сейчас где-то на антресолях лежит. Там же как? Там заправляешь такая вот как проволочка, пластик, заправляешь в эту 3D-ручку, рисуешь, а пластик так туда загружается. Да, он загружается туда, расплавляется и вытекает. Может быть, лет через 5, 10, 15 изобретут 3D-принтер для печати, например, человека по ДНК по его. И там можно будет себе из пряди волос, да, распечатать своего Курта Кобейна. Да, приходишь домой, а он тебя радуется, встречает. Rape me. Ну, красиво.
Ну, ты представляешь, вот это...
Выгуливать не надо.
Такой думает, ну, наконец-то, купил аппарат, загружает там прядь волос, а у него там...
А у него написано Майкл Джексон.
А у него Алла Пухачёва.
Да, распечатает, там, а там Игорь Корнелюк получился.
Опять? Да что ж такое? Что мне за коллекция такая, сколько этот Корнелюк стрижется.
Вот такие вот новости.
Да, мы хотели в завершении задать вам вопрос вот относительно всех новостей, что рассказывали, и одной в частности по поводу рок-н-ролла, что Зал Славы мы рассказывали.
Да.
По поводу Зала Славы. Может быть, вы бы нам помогли составить список самых рок-н-ролльных музыкантов. Именно не групп, а вот самих людей.
Можно сделать такой этот Зал Славы, подкасты имени Игги Попа.
Да. Кто на самом деле, на ваш взгляд, рок-н-ролльщик? Вот из известных людей, музыкантов, у него может быть рок-н-ролльный образ жизни. Например, для меня там Лэмми Моторхед. Почему? Потому что, да, он не очень хороший, у него были странные поступки, вот. Но он как бы человек душевный. Ему не нужны были эти автомобили, он права даже не получал. У него не было своего дома, он всегда арендовал квартиру. То есть, но он при этом не там совсем бомж, знаешь, какой-то. Вот. Но он стильно выглядел, эти сапоги. У него голос хриплый. Он воспитывался на рок-н-ролле, его группа Head Cat, которая играла такой рокобили, скажем так. У него были кореши, на самом деле, крутые рок-н-ролльные. Он постоянно с утра начинал, там на завтрак тот же Джек Дэниелс.
Да,
там,
ну, во всяком случае, так говорит.
Как так говорит. Ну, на водках он тоже всегда светил. Угу. То есть, вот все вот эти вот какие-то факторы и его хороший характер такой. Вроде он строгий, но вроде душевный. То есть, он не сразу идет на общение.
Характер строгий, стойкий, нормальный. Не женат.
Раскрутить. Поэтому вот для меня Лэмми. Вот, Александр, вам может быть кто-то...
Ой, слушай, надо подумать.
Вот, подумайте.
Скандычка? Мне уже больше 30, я могу говорить. Скандычка, это не сделаешь.
Поэтому пишите в наш телеграм-канал, подписывайтесь на него. Игги Попкаст. Английскими буквами все слитно. Игги Попкаст. И мы там будем публиковать какие-то новости, какие-то фотографии смешные, интересные, музыкальные. И туда, в комментарии, вот в том числе к новости о том, что мы собираем рок-н-ролльщиков, пишите в комментарии, кто, по-вашему, самый крутой рок-н-ролльщик.
Да, сегодня был первый выпуск нашего подкаста именем Игги Попа, да. И это будет еженедельный, ну, скорее всего, подкаст еженедельный.
Будем стараться.
Будем стараться. Нас вообще можно, вот если вы нас на каком-то слушаете сейчас из различных стриминговых сервисов, нас можно много где услышать. Mm-hmm. Мы ссылочки обычно в нашем телеграм-канале даем, поэтому подписывайтесь в том числе опять-таки на телеграм-канал, чтобы быть в курсе.
Да, это был подкаст именем Игги Попа с обсуждением рок-новостей и познавательными историями из жизни музыкантов. Да пребудет с вами рок-н-ролл.
Ае.
And now the news. Подкаст именем Игги Попа.